Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Здоровый разговор.
Здравствуйте, друзья. Это «Здоровый разговор». У микрофона Мария Баченина, а в студии «Комсомольской правды» доктор химических наук, заведующий лабораторией молекулярной биоинженерии Института биорганической химии имени Шемякина и Овчинникова Российской академии наук Мирошников Константин Анатольевич. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы собрались сегодня поговорить об антибиотиках. И вот совсем недавно директор секретариата Всемирной организации здравоохранения по вопросам устойчивости к противомикробным препаратам Марк Шпренгер сказал, что продавать антибиотики только по рецепту нужно. И по его словам, миллионы людей по всему миру принимают сейчас эти лекарства просто для профилактики, что не приносит пользы, повышает лишь устойчивость бактерий к лекарствам, они мутируют и становятся устойчивыми к антибиотикам. И я, когда это прочитала, думаю, это ведь грозит катастрофой медицине. Или я сильно испугалась напрасно?
Ну да, пожалуй, вы испугались чересчур сильно.
Я женщина впечатлительная,
да, но тенденция есть. Уже довольно давно, лет 25, наверное, на это обращают внимание специалисты организации здравоохранения и практикующие медики, что все чаще появляются и географически более распространенные по частоте встречаемости именно разновидности или штаммы бактерий болезнетворных, которые к тому или иному типу антибиотиков устойчивы. Пока что случаев так называемой панрезистентности, когда ко всем возможным антибиотикам у бактерий бывает устойчивость, такие случаи крайне редки.
Или пан, или пропал в этом смысле?
Да, где-то так.
Так.
Вот. Это бывает крайне редко, но уже прецеденты есть. Поэтому тенденция тревожная, и, в общем, делать что-то надо.
Да.
Поэтому пытаются скоординировать действия и ученых, и медиков, и специалистов в области гигиены, и законодателей, как из этой ситуации выкручиваться. В общем, все это было закономерно. Антибиотикоустойчивость – это не то, что придумал человек, и не то, что придумали бактерии в ответ на человека. Это врожденное свойство бактерий, которые старше человека на много-много миллионов лет. Когда в последние лет 30, наверное, когда развивается геномика, то есть изучение, то есть мы стали лучше понимать, как устроен мир на генетическом уровне, появилось множество бактерий, обнаружили множество бактерий в таких местах Земли, где они не имели контакта с человечеством и вообще с окружающей природой в течение многих десятков миллионов лет. Это вот подледные озера в Антарктиде, различные пласты воды под землей, какие-то случайно открытые пещеры в горах, где не было никаких внешних выходов на поверхность, Там никакого затерянного мира не нашли, но нашли бактерии, которые не контактировали с человеком никогда, потому что старше человечества, которые достаточно сильно похожи на то, что обитает на Земле сейчас, и у которых, тем не менее, есть и устойчивость к антибиотикам, и возможность синтеза этих антибиотиков.
А казалось бы, наоборот, они должны столкнуться с реалиями современного мира, и их должно подкосить наши антибиотики, наши препараты. Как они такими устойчивы? Как они родились, супермикробы эти?
Дело в том, что современные антибиотики, которые используются в медицине, они не придуманы человеком. То есть очень-очень мало таких лекарственных препаратов, которые не имеют аналогов в живой природе. Как правило, это напрямую то, что синтезируют различные микроорганизмы, или немного модифицированы.
То есть мы берем их оружие, немножечко его упаковываем в нужную нам форму, как-то меняем слегка формулу и бьем их же оружием.
Используя, правда, концентрации, или дозы в тысячи раз больше.
Так.
Вот. До поры до времени это работало. Вот. Но они к таким дозам приспособились микробы. Вообще генетика микроорганизмов, она же очень гибкая. То есть они могут изменять свои свойства очень серьезно.
Да, и мы знаем, конечно, у них способности жить при таких температурах, и высоких, и низких, что... Ну, в общем, вы сами понимаете. Хорошо, но я вспоминаю открытие, историю открытия антибиотиков, и ведь еще когда Флеминг этим занимался с сотоварищами, понятно, что он открыл, а дальше проводилась работа целой группы ученых, тогда уже ведь были бактерии, которые были устойчивы к антибиотикам, или просто еще не нашли их естественных врагов?
Были. То есть сам Флеминг отмечал, что существуют такие микробы, которые открытым им пенициллином не убиваются. Он это говорил в своей Нобелевской лекции. Но в тот момент, вот в 40-50-е годы, это компенсировалось стремительным открытием все новых и новых классов антибиотиков. Здесь надо вспомнить другого Нобелевского лауреата Ваксмана, который фактически занимался тем, что брал разные микроорганизмы и смотрел, что же такого губительного для других бактерий они производят. И таким образом у нас появился целый арсенал различных химических классов антибиотиков, с которым мы до сих пор, ну, достаточно успешно боремся с микробами. Если не работает один тип антибиотиков, то надо...
Значит, взять другой.
Взять другой. То есть, что и делается в клинической медицине. Ну, правда, бывают случаи, когда надо все это делать очень быстро, и нет времени пробовать.
Хорошо. И все-таки, почему антибиотики перестали быть эффективными?
Ну, возвращаясь к уже сказанному, как правило, у бактерий существует устойчивость к ним. То есть, дело только в приспособлении к медицинским дозам этих антибиотиков. А во-вторых, это, да, широкое использование антибиотиков там, где их не надо использовать. И здесь дело даже не в медицине, вот, то есть об этом я, может быть, попозже скажу, а прежде всего в сельском хозяйстве.
Так, то есть мы умрем из-за сельского хозяйства в будущем, не знаю, далеком или близком.
Ну да, здесь надо решать, вообще говоря, взять даже там человечество там 300 лет назад, когда 90% крестьян населения там еле-еле кормили себя, и там 10% знати, духовенства, военных там,
и прочих
горожан,
буржуев,
да,
так,
и горожан. Так. Вот, сейчас же ситуация с точностью наоборот. То есть фактически в сельском хозяйстве задействовано, ну, единицы процентов населения. И это и производимого ими достаточно, чтобы население Земли кормить. Это случилось из-за вот интенсификации сельского хозяйства. То есть, ну, можно взять любой пример, там, животноводство или, ну, птицеводство, например, то есть, птицы, куры на птицефабриках живут же в совершенно кошмарных условиях, и любая инфекция, которая там начинается, она стремительно распространяется, то есть, гибнут, в общем...
Все сразу.
Все
и чтобы
сразу,
они, этого
да.
не случалось, их накачивают в целях профилактики антибиотиками.
Совершенно верно.
Как это сказывается на нас? Мы-то знаем этих антибиотичных кур, антибиотиковое мясо, и все этого боятся, поэтому так стремительно растет эко-тенденция в потреблении вот, мясных продуктов. Тем не менее, почему я должна бояться, если я ем курицу, накачанную антибиотиками?
Не надо ее бояться. В общем-то, антибиотики в любом животном, в тканях любого животного перерабатываются. Здесь проблема в том, что эти микробы попадают потом в окружающую среду, в воду, в почву, и поскольку антибиотикоустойчивость – это, ну, свойство вообще любых микроорганизмов, то антибиотикоустойчивыми становятся и те бактерии, которые, в общем-то, напрямую человеку не угрожают, вот, но избавиться от которых трудно. То есть вот есть такое понятие внутрибольничные инфекции или, как-то сейчас говорится, инфекции, связанные с оказанием медицинской помощи и СМП. Это, как правило, те микробы, которые называются условные патогены. То есть напрямую человеку они не угрожают, то есть они напрямую не токсичны для человека, но поскольку они живут под постоянным давлением антибиотиков в больнице, то они становятся жутко антибиотикоустойчивыми.
Монстры.
Да, и если они попадают там в рану, допустим, хирургическую или в аппарат искусственной вентиляции легких, то избавиться от них очень сложно.
Но если они не опасны для человека, то и пусть живут в моей ране.
Они постоянно человека беспокоят. То есть они постоянно раздергивают защитные системы человека, а поскольку в больницах-то люди с уже поврежденный
иммунитетом,
да, то это страшно. Очень тяжелое осложнение.
Я прошу прощения, но я вас верну к сельскому хозяйству. Если можно, коротко. Я все-таки не совсем поняла, поэтому переспрошу. Чем курица, накормленная антибиотиками, опасна для нас? Вот не очень я понимаю.
Ну, ничем она. Сама курица ничем особо...
А в чем
особо...
тогда проблема, если вы сказали, в сельском хозяйстве проблема?
А потому что без использования антибиотиков мы не можем выращивать этих кур в таких количествах.
Ага.
Вот, то есть влияние антибиотиков, пусть они оказывается не непосредственно на кур, вот, но на окружающую среду, на,
попадание,
да, на микробиом, вот то, что называется микробиом почвы, микробиом воды, в них растет пропорция антибиотикоустойчивых разновидностей, а поскольку бактерии, в общем, довольно легко обмениваются еще своей генетической информацией, то такая антибиотикоустойчивость распространяется и в конечном итоге становится частью и становится свойством и болезнетворных бактерий.
Теперь все ясно. Друзья мои, мы вернемся буквально через пару мгновений. Доктор химических наук, заведующий лабораторией молекулярной биоинженерии Института биоорганической химии имени Шемякина и Овчинникова Российской академии наук Константин Мирошников в студии «Комсомольской правды».
Здоровый разговор.
Радио как книга. Развивает воображение. Но для тех, кто хочет больше, мы ведем свой YouTube-канал. Радио «Комсомольская правда». Надо и 100 раз услышать, и 1 раз увидеть.
Здоровый разговор.
Мы возвращаемся в эфир. Доктор химических наук Константин Мирошников в студии «Комсомольской правды». Говорим об антибиотиках. А через сколько лет антибиотики не смогут нас лечить?
Ну, это трудно ответить, в зависимости от того, насколько быстро будет развиваться существующие тенденции. Но в любом случае, прямо вот как в средние века, смерть от любой царапины нам не грозит. Потому что, ну, сейчас все-таки помимо, собственно, антибиотиков существует и, в общем, весьма развитая гигиена, и различные методы антисептики врачебной, и вакцинации от некоторых видов болезнетворных бактерий. То есть такого прям кошмар-кошмара-то нету. Вот. Но, опять же, тенденция плохая, с ней надо что-то делать. Существуют вот многократно переписанные концепции борьбы и профилактики вот с этими болезнями, связанными с оказанием медицинской помощи, с внутрибольничными.
То есть как очистить больницу вот от этих, да, постоянно прописанных в ней микробов устойчивых?
Ну, в частности, да.
А это можно? И так там вроде и ультрафиолет везде светит, и моют там с хлоркой.
Ну, замедляет, конечно, все. Но бывают микробы, которые растут и в хлорке, бывают такие, которые выдерживают ультрафиолет.
Они сами замучили.
Ну, вы же сами говорили, что где они только не живут, и в горячих источниках,
термофильные бактерии.
И в нефтяных пластах, и в...
Там. В общем, они, по-моему, цари природы, а не мы.
Несомненно.
А скажите мне, пожалуйста, почему они не привыкают к чесноку? Ну, вот это... Мы же его едим, да, когда там у нас какие-то болезни. Почему же они неустойчивы к чесноку, к луку?
Ну, во-первых, что значит неустойчивы? Это сколько ж надо луку съесть, чтобы вы...
А кто его знает? Вы мне, доктор, скажите.
Да, чтобы я не доктор. Я,
а я есть начну.
Вот, то есть, опять же, ну, в чесноке, в луке существует тоже... Ну, что-то вроде антибиотиков, только более сложное. Сейчас эти классы вот противомикробных препаратов разрабатываются, тоже активно используя те вещества, которые вырабатывают не только микроорганизмы, но и высшие растения, животные, так называемые пептидные антибиотики, лантибиотики. Но это все значительно более сложно и значительно более специализировано.
Что значит специализирован? То есть не против, не общая такая группа заболеваний,
да,
а именно
как правило,
конкретно?
Против каких-то конкретных микробов. То есть это все сложнее, все это дороже, в общем, требует совершенно другого подхода в медицинском применении, поэтому это хорошо, что эти темы разрабатываются, равно как и многие другие альтернативные противомикробные препараты, но полноценной заменой существующим антибиотиком в ближайшее будущее это вряд ли станет.
Ведь Всемирная организация здравоохранения периодически публикует буквально панические заявления, мол, антибиотики первого ряда перестают действовать, более современные тоже близки к капитуляции, а принципиально новые препараты пока не появились. Ну, не то чтобы война проиграна, это вы сказали еще рано об этом говорить, но а что стоит придумать новый антибиотик?
Придумать несложно. Разнообразие препаратов, разнообразие всяких соединений, которые оказывают противомикробное действие, просто ну, невероятно высоко. И вот современная комбинаторная химия, которая этим занимается, еще ну, далеко не исчерпана. Но другой вопрос, что, во-первых, как любой медицинский препарат, его мало придумать, его надо научиться синтезировать, разработать лекарственную форму, разработать дозировку, разработать
правила. Сколько это лет обычно?
До 10 лет, очень долго.
Ой.
Вот. И главное, это огромные деньги. То есть современная фарма, она доступна, в общем, далеко не всем, а только к крупнейшим фармкорпорациям.
А им иногда это невыгодно, им выгоднее штамповать.
Совершенно верно. Дело не в том, что... Ну, это да, это невыгодно в долгосрочном плане, потому что в подавляющем большинстве случаев, когда придуман новый антибиотик, уже в процессе клинического тестирования оказывается, что некоторые микробы таки к нему
устойчивы.
Да.
Слушайте, это какая-то война уже фармкомпаний получается, потому что есть быстрые деньги, долгие деньги, и в погоне за деньгами мы так войну проиграем бактериям.
Ну, это громкое заявление.
А я такая, знаете, женщина не тихая. Ладно, давайте поговорим о самых таких наболевших вопросах, которые я собрала по всему Рунету, да, касательно антибиотиков. Что, нужно лечить антибиотиками? А что не нужно?
Ну, нужно лечить вообще-то, когда есть инфекция. Вот действительно, на всякий случай очень часто антибиотики применяют, когда инфекции нет, для профилактики.
Угу.
Это, ну, в общем-то, оправдано, потому что это применяется как раз вот в случаях, когда человек высокого риска заболевания после операции, там какие-то там новорожденные, престарелые, там иммунодефицитные.
Ну, со слабым иммунитетом,
ну, да,
такие слабые и слабенькие
еще. То есть, когда сам организм с инфекцией справиться может с трудом. И тогда вот это, значит, иммунный статус, ну, не иммунный статус, а вообще здоровье человека поддерживают дополнительными дозами антибиотиками, при том, что инфекции как таковой в организме нет.
А вообще врач это может узнать, или для этого нужен только анализ сдать, и только тогда будет понятно, есть инфекция или нет?
Ну, да, конечно.
Хорошо.
То есть, но другой вопрос, что эта диагностика тоже требует времени, требует денег.
А тут у нас старик 90 лет, срочно.
Не всегда доступно. И, в общем-то, проще для профилактики выписать курс антибиотиков. Ну, это очень такой сложный вопрос, многофакторный. То есть, с одной стороны, мы защищаем человека от, в общем, опасности повышенного риска, вот, который существует. Но, с другой стороны, мы дальше и дальше ослабляем его собственный иммунитет. Потому что, ну, опять же, это я немножко в сторону уйду, наверное. Сейчас последние, опять же, лет там 15, очень многое стало нового известно о важности собственного микробиома человека, тех микробов, которые живут внутри нас. То есть внутри каждого из нас там несколько килограммов микроорганизмов, которые, как выяснилось, играют очень немалую роль в поддержании человеческого здоровья.
Я теперь поняла причину своего лишнего веса. Так, несколько килограммов-то микробов.
Вот.
То есть вы хотите сказать, что мы способны, я не знаю как, но бросить на борьбу с инфекцией наши собственные бактерии?
Эта тема активно разрабатывается сейчас. Потому что стало понятно, что вот когда мы принимаем антибиотик, мы сильно прорежаем, а то и полностью выкашиваем то, что живет внутри нашего кишечника.
Угу.
То есть трудно сказать напрямую, хорошо это или плохо, то, что живет внутри нас, но оно, несомненно, оказывает очень серьезное влияние на наше здоровье, на наш иммунный статус. И когда мы лишаем наш организм этого, ну, балласта, помощников, или как, ну, трудно сказать, как это назвать правильно, мы ставим его, в общем, повышаем риск для самого себя.
Про выкашивание в кишечнике сразу дополнительный вопрос. То есть верно ли, что антибиотики обязательно надо принимать с пробиотиками? Потому что я-то слышала, что пробиотики – это, знаете, как зайцу стоп-сигнал.
Ну, скажем так, после приема антибиотиков желательно попринимать те же пробиотики, потому что скорость восстановления нашего внутреннего микробиома, она тоже очень многофакторная, и сам факт, и порядок, и скорость этого восстановления. И пробиотики, ну, как бы направляют его в нужное русло.
Ну, и ускоряют, скажем так. Хорошо. Вот вы начали говорить о том, что антибиотики выкашивают, антибиотики там еще как-то влияют. Вот если побочные действия у антибиотиков, плюсы и минусы взвесить. Про плюсы я понимаю, а про минусы? Какие самые распространенные и самые рискованные?
Это, ну, любое вещество все-таки имеет какую-то иммуногенность. То есть может вызвать нежелательный ответ иммунной системы собственной. То есть, конечно же, именно статистически антибиотики, как правило, не очень высоко иммуногенны, но и это позволяет принимать их в массовых количествах даже без предварительного тестирования. Вот. Но опять же, довольно часто случаются, бывают случаи тяжелых аллергий на антибиотики. То есть это такой нежелательный ответ иммунной системы.
А нужно всегда делать тест на чувствительность?
На чувствительность чего?
К антибиотику. Прежде чем доктор должен выбрать, прежде чем врач выберет какой-то определенный препарат, нужен тест на чувствительность.
Ну, это очень желательно.
Это долго? Это долго. Какой-то, вот, мне
это
кажется...
долго. Это долго.
То есть сейчас я успею...
Да, если острая инфекция, то, в общем, можно дождаться самого нехорошего.
Летального исхода, не дай бог. В общем, лучше тогда забомбить себя, получается, антибиотиками,
ну,
чтобы
вот
не помереть.
Это именно это вопрос вот как раз... вот. Расчёта риска,
что преобладает,
статистической,
да,
вероятности.
Да.
То есть у всех врачей существует время от времени обновляемый алгоритм, что надо применять. То есть вы вот употребляли термин там антибиотики резерва, антибиотики первого выбора. То есть вот статистически берется, есть какой класс, повторюсь, что класс, химических классов антибиотиков, которые действуют на бактерию совершенно по-разному, много, больше десятка. И мы можем их варьировать в различных комбинациях.
Угу.
То есть у каждого врача есть список рекомендованных в данном случае антибиотиков, которые с большой вероятностью должны сработать. Если они не работают, идем дальше, меняем в конце концов, ну, в подавляющем большинстве случаев, все-таки подбираем то, что работает.
Находим то, что нужно.
Да.
Друзья мои, продолжим через пару мгновений. Доктор химических наук, заведующий лабораторией молекулярной биоинженерии Института биоорганической химии имени Шемякина-Овчинникова Российской академии наук Константин Мирошников в студии «Комсомольской правды».
Здоровый разговор. Новое время диктует новые правила. Ты не позволяешь себе подолгу быть привязанным к одному месту. Ты думаешь об удобстве, скорости и доступности информации. Именно поэтому мы сделали совершенно новую версию мобильного приложения «Радио Комсомольская правда». Современный интерфейс и обширный набор полезных функций. Возможность слушать нас в дороге, как на iOS, так и на Android. В режиме онлайн и подкасты. «Комсомольская правда». Всегда рядом. Радио жизни. Радио для тебя. Здоровый разговор.
Мы вновь в эфире. Это «Здоровый разговор». У микрофона Мария Баченина. Антибиотики, чего больше, вреда или пользы? И что нужно делать, чтобы действительно было больше пользы? В студии «Комсомольской правды» доктор химических наук, заведующий лабораторией молекулярной биоинженерии Института биоорганической химии имени Шемякина и Овчинникова Российской академии наук Константин Мирошников. Константин Анатольевич, все-таки я для тех, кто только что подключился, начну с слегка все-таки глобального вопроса, хотя мы идем по таким самым распространенным бытовым вопросам и запросам в Рунете от обычных людей. Что нужно сделать нам, рядовым гражданам, иногда болеющим, чтобы уменьшить устойчивость бактерий к антибиотикам? И вообще, это в наших силах? Мы можем что-то для этого сделать?
Ну, наверное, можем. То есть что можем сделать мы? То есть воевать с бактериями бессмысленно, как вы правильно сказали, что это мы живем в мире бактерий, а не они в нашем. То есть это их свойство. То есть мы можем снизить эти риски. То есть, во-первых, не применять антибиотики просто так.
То есть самому себе назначать самому профилактики себе,
да,
и так далее.
Потому что не всегда мы можем правильно отдиагностировать, а чем мы вообще заболели. Потому что напомню, что против вирусов, которые возбудители множества болезней, которыми мы часто болеем, антибиотики абсолютно бесполезны.
Угу.
Вот. Во-вторых, ну да, стоит обратиться все-таки к врачу, который, ну, хотя бы в первом приближении подберет нужный антибиотик.
То есть, если врач назначает, то не надо вот это перепроверять,
да, не надо,
идти ко второму?
Варьировать не надо. То есть, если не работает, то тогда да, тогда надо смотреть дальше. В-третьих, дозировка, когда выдана, курс антибиотиков надо пропивать до конца, если, в общем, даже если вы почувствовали себя лучше.
Облегчение. Вот ведь очень часто даже проблема туберкулеза, страшного заболевания, которое у нас не решена в стране, именно в том, что люди... Это очень долгое, муторное и тяжелое лечение. И когда люди чувствуют себя лучше, они прекращают пить лекарства и тем самым способствуют распространению туберкулеза. Или это неправильно?
Ну нет, это в целом правильно, хотя проблема туберкулеза не решена нигде в мире.
Подождите, вот. А как же Канада, а как же...
А что там, что не бывает туберкулеза?
Нет, бывает. Ну, я имею в виду, для меня проблема туберкулеза решена, это когда нету такого процента болеющих туберкулезом, разве нет?
Трудно сказать. От туберкулеза полностью избавиться невозможно. Это, в общем, это можно купировать. То есть человек может себя многие годы чувствовать себя хорошо. Вот. Ну да, конечно, в более благополучных странах и ситуация более благополучная. Но, тем не менее, я бы не стал вот так вот принципиально разделять, что где-то очень хорошо, а где-то очень плохо.
Хорошо.
Но это не важно. Значит, да, здесь дело в том, что если не допивать курс антибиотиков, то мы какую-то часть бактерий, то есть мы делаем некий такой дарвинистический отбор, то есть какое-то количество их погибнет, микробов, но какое-то выживет и натренируется на эти дозы. То есть, чтобы вытравить их, уже в дальнейшем придется повышать дозы, применять другие антибиотики, а вот в случае таких болезней, как туберкулез, где микробы живут не сами по себе, а внутри клеток наших собственных. То есть еще есть большая проблема, как этот антибиотик внутрь этой клетки доставить. Ну, а вот когда прописывается курс, то эта дозировка как раз рассчитана на то, чтобы статистически достоверно уничтожить подавляющее большинство вот этой микробной популяции в данный момент.
Допивайте до конца курс. Это да.
Не ленитесь, это полезно.
Передозировка антибиотиками. Может быть, вот такой запрос тоже очень часто встречается.
Ну, не то чтобы смертельно, но может. То есть, ну, это нехорошо, но не смертельно.
Но это имеется в виду, если по ошибке человек выпивает горсть, или просто его долго лечат, допустим, одна группа антибиотиков не помогла, ему назначают второй курс, а потом третий. И вообще это упирается в вопрос, как часто нужно менять антибиотики, и можно ли после одного курса сразу же следующий назначить?
Ну, все это зависит от медицинской необходимости. То есть прямой такой, прямой токсичности, что съел и отравился, в общем-то, у антибиотиков нет. Вот. Но увлекаться всегда не стоит. Как у любого лекарства, в общем, существует множество каких-то отдаленных последствий, каких-то не очень предусмотренных побочных эффектов. Ну, вот мы говорили, например, про очень негативное влияние антибиотиков на собственный микробиом кишечника. То, что я не люблю этого слова дисбактериоз, но, тем не менее, когда выкашивается полностью содержимое микробов кишечника, возможно, самые неожиданные последствия, не просто вот расстройство желудка, но, например, внутри желудка начинает расти какая-то популяция микробов, которые вредны для человека.
Даже так?
Да, это известная, ну, известная история. Вот, скажу умное слово, вот кластридия. Есть такой микроб, который есть у всех нас. Вот, он в небольших количествах присутствует в нашем кишечнике. Но именно вот в таком мире этих микробов он знает свое место. Его немножко, но он есть. Когда все остальные микробы выбиты в кишечнике, а кластридия очень антибиотикоустойчива, она начинает расти и начинает заполнять, в общем, весь ваш кишечник, и оказывается самый прямой токсический эффект.
И устойчиво при этом.
Да, это, да, такие прецеденты есть. От нее, ну, несложно избавиться. Это, вот, ну, вы, наверное, знаете про такой довольно забавный способ, как фекальная трансплантация.
Подсадить,
да, да, да,
биоматериал другого, да, человека, чтобы сражалось. Ее же оружием.
Да, ее же оружием. То есть тогда норма флоры кишечника сама по себе быстро эту кластридию ставит на место.
Я не слышала, но меня это впечатлило. Я... Вот вы смущаетесь, просто говоря о таких деликатных вещах. А меня это восхищает, насколько простой он работает способ.
Да, именно в,
значит, гениально.
Именно в отношении кластридиоза он работает идеально.
А
и,
вот...
и поэтому стали, в общем, возникли очень перегретые ожидания от этого метода, чтобы лечить, чтобы еще. То есть во всех остальных случаях это работает, ну, сложнее и хуже.
Ну, вообще, да, главное, чтобы не покалечить.
Да, но вот в данном случае это вот прекрасно сработало.
Хорошо. Еще один распространенный вопрос. Антибиотики – безусловное зло для детей и беременных. Это так или нет?
Наверное, большее зло, чем для обычного здорового, ну, в целом здорового человека, потому что вот все вот эти побочные эффекты, про которые мы говорили, на людях с не очень устоявшейся иммунной, как у детей иммунной системы, или слегка перекошенной, вот как у беременных там, или иммунодефицитных, да, там последствия могут быть более выражены. Угу. Негативные.
То есть тут тоже надо взвешивать плюсы и минусы,
да,
риски,
несомненно.
И положительный эффект.
Нет, нет, однозначно.
Принято. Я это от вас и хотела. Комментарии вот к этим массовым запросам. Любой антибиотик лучше, чем ничего?
В случае инфекции, скорее всего, да. То есть если есть, ну, опять же, и в случае многих заболеваний есть, ну, некая статистическая достоверность, когда организм способен справиться с ней сам, и когда все-таки количество микробов, которые вызывают инфекцию, перевалило через какой-то порог, когда уже организм с этим справиться не может. То есть этот порог можно слегка повысить, вот, как вы говорили, народными средствами, шиповником, чесноком там, и тому подобными веществами, ну, продуктами, в которых есть какое-то, у которых есть противомикробное действие. Но если все-таки инфекция уже пошла в разгон, то лучше, да.
Да. Очень мало времени, поэтому, наверное, закрытые ответы я от вас жду. Вернее, закрытый вопрос задаю. Антибиотики несовместимы с алкоголем? Да или нет?
Не все.
А, есть такие, которые
конечно.
Это надо попросить врача назначить такое?
Ну, да, то есть не стоит, наверное, просить врача, но, опять же, вот однозначного ответа, что ни в коем случае нет. Ну, это я вот говорю просто по научной справедливости. То есть есть те антибиотики, которые категорически несовместимы.
А что, они как бы их обезвреживает алкоголь?
Ну, в какой-то степени, да.
То есть они так же пьянеют, как и мы, и становятся...
Или наоборот,
способны.
Значит, они становятся... Они начинают действовать более активно или, наоборот, менее активно. То есть,
что-то смещается,
да, с вектора. Смещается
нужно.
Действие, смещается предсказуемость действия.
А, уколы лучше, чем таблетки?
Да. Это как раз способ доставки. То есть для того, чтобы антибиотик проник в нужное место туда, где происходит инфекция, он должен принестись туда потоком, кровотоком. То есть нет, если, конечно же, речь идет о нагноившейся ране, то тогда там не таблетки и не уколы, а просто лучше намазать его...
Не дожидаясь перитонита.
Да, не дожидаясь, да. Вот если речь идет о перитоните, то есть о воспалении внутри, то тогда укол обеспечивает более быструю и более эффективную доставку.
Принято. И как часто нужно менять антибиотики? Ну, вот, допустим, прихожу я к новому врачу, там в карте у меня не написано, и он мне назначает те же, которые я принимала в последний раз при моей последней болезни.
Ну, а что-то плохое.
Ничего такого страшного. Спасибо вам от всей души. Доктор химических наук, заведующий лабораторией молекулярной биоинженерии Института биоорганической химии имени Шемякина и Овчинникова Российской академии наук Константин Мирошников.
Спасибо. До свидания.
Здоровый разговор. Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Иркутск 91.5 FM. Красноярск 107.1 FM. Вологда 99.2 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной.